Глава 14. Учитывая, что панды наверняка отслеживали мой вход в сферу, требовалось соблюдать естественный режим игры. Поэтому, чтобы не вызвать подозрений, передача моего гробика должна была состояться поздно вечером. Короткий тайм-аут я решил провести с семьей. Небольшой совместный ужин с женой. Последнее время они стали редкостью. Алена вроде привыкла к моему новому распорядку. Последняя сумма, выведенная мною из игры, немного примирила ее с задротским графиком. Или это затишье перед бурей? По крайней мере, она не ворчала и не устраивала сцен. Однако завела за ужином странный разговор.
«Слушай, Олег», — сказала она, — «только не смейся, ладно? Мне кажется, что за нами следят».
Я неопределенно хмыкнул, немного навострив уши.
«Во дворе постоянно стоит черный турбо», — продолжала она. «Не из нашего дома, не из соседних. Я спросила дядю Рамиля, он говорит, вообще чужой».
«Глупости», — отмахнулся я. «Паранойя».
«Нет, ты просто редко выходишь из дома, вот и не замечаешь. Там двое парней, я их запомнила и номера записала».
«Из чего ты решила, что они за нами следят?» — лениво спросил я.
«Сначала заметила эту машину на стоянке Татарии, когда ездили туда. Позавчера, помнишь? Потом с утра, смотрю, стоят, смотрят в сторону наших окон. А сегодня с утра, когда ездила на фитнес, столкнулась с одним из этих парней на выходе. Они реально следят за мной».
«Может, твой тайный поклонник?» – пошутил я.
«Олег, я серьезно».
Я задумался. Качественную наружку, не имея специальных навыков, очень сложно обнаружить, даже наблюдательной девушке. Значит, эти особенно-то и не скрываются. Люди Льва Яновича? Он говорил, что будет присматривать, и магистр что-то подобное упоминал. Охраняют от неприятностей? Также существовала небольшая вероятность, что на меня в реале пытались выйти панды. Сумма ущерба их альянса была весьма крупной, но... Игроки Пандорума – австралийцы, немцы, англичане. Учитывая иммиграционную политику конфедерации, добраться до меня им было бы проблематично. Да, существовало русское крыло, но я особо не верил, что они будут искать меня в реале. Гоша, скорее всего, исключение из правил. Слишком хлопотное это дело. «Думаю, ты придумываешь», — уверенно сказал я. «Хочешь, спущусь, поговорю с этими ребятами из Турбо? Где он стоит, говоришь?» Большой черный электромобиль со значком известной японской корпорации и правда нарисовался почти под окном. На забитой машинами жильцов внешней стоянки опоясывающий квадрат четырех высоток нашего комплекса. Тонированный по кругу, с погашенными габаритами. Кажется, я его уже видел. Выйдя на лоджию, я открыл окно и набрал на коммуникаторе номер, записанный как «Л.Я». Лев Янович взял трубку почти сразу.
«Добрый вечер, Олег».
«Лев Янович, извините за поздний звонок. Вопрос. Ваши люди пасут мою семью? Двое парней на черном турбо».
«Ну зачем же так грубо? Пасут»,
— усмехнулся голос по ту сторону.
«Мы просто присматриваем, чтобы у вас все было в порядке. У меня четкие инструкции по твоей безопасности».
Сказано это было вроде бы спокойно, даже с линцой. Но по железобетонному тону я сразу понял, что любые мои возражения и доводы не подействуют. За мной присматривают, приказ отдан свыше и не обсуждается. Нехороший звоночек. И только ли ради безопасности? Мне четко дали понять. Кот, твоя жизнь под контролем. Интересно, что предпримет магистр, откажись я работать на него? «Ваши мальчики засветились, грубо работаете», — сказал я.
«Понял. Вообще, я тебе говорил, что будем приглядывать. Жена волнуется?»
«Да, можно как-то поизящнее приглядывать, а то сложно объяснить такое пристальное внимание».
«Сделаем. У меня не так много людей здесь, но что-нибудь придумаю», — устало вздохнул Лев Янович. «Это все, Олег?»
«Нет. Еще я хочу поговорить с сами знаете кем. И желательно срочно».
«Понял. Передам. Выйди на улицу. Жди звонка по гонцу. Все? Тогда отбой».
Я неторопливо спустился вниз, поздоровался со старым татарином консьержем, вышел из подъезда. Вечерело, но темнеть не спешило. Несмотря на поздний час, легкая прохлада приятно обдавала лицо. Концепция нашего квартала подразумевала повышенное внимание к экологии. Так называемый двор без машин Зеленый прямоугольник между крепостными стенами многоэтажек, засаженный молодыми деревьями, с беседками, увитыми плющом, детскими площадками, лавочками. Я присел на ближайшую, достал коммуникатор и стал ждать. Вызов от скрытого абонента поступил минут через 10. Я приложил коммик к уху и услышал знакомый суховатый голос магистра.
«Привет, Олег».
«Доброй ночи, не сильно побеспокоил?»
«Нет, но старайся, пожалуйста, использовать этот способ связи только в крайнем случае. Протоколы мессенджера не дешифруются, но тебя могут слушать извне. Лучше найди меня в сфере, это надежнее».
«Нет возможности, я в дыре, нужен совет».
«Давай, слушаю, в чем проблема?»
«Вы в курсе, что такое дыра? Остров безумия, на котором, по вашим словам, прячется Свечкин, скрыт настолько надежно, что его не посещал ни один игрок. Даже на картах его нет. Как его найти, никто не знает. Подводное чудовище, максимальный ужас».
«А ты думал, это будет легкой прогулкой? Что такое дыра, я знаю. Отстойник – один из бракованных результатов процедурной генерации. В свое время ее не уничтожили только потому, что этот маленький труднодоступный мирок – идеальное место для хранения ключей. Так, по крайней мере, утверждали некоторые из нас»,
– перебил магистр. В его голосе явно послышалась усмешка.
«Послушай, кот, я давно мог найти команду профи и послать туда за компасом. Свечкин не дурак, и место выбрал непростое. Как ты думаешь, почему на поиски отправился именно ты?»
«Не знаю».
«Ответ у тебя в ножнах. Ты один из семи, обладатель уникального оружия, которое и было создано для преодоления любых препятствий в сфере. Чего ты теряешься? Используй меч по назначению. Мы специально проектировали оружие семерых так, что противостоять ему не может ничто из созданного процедурной генерации».
«Это не так. Черное оружие, вещи, не имеющие прочности. Их не может уничтожить даже истинный огонь».
«Лазейки существуют, да»,
– устало сказал магистр.
«Игроки, к сожалению, очень изобретательны. Мы были вынуждены заложить в алгоритм генерации возможность создания предметов без прочности. Например, кругов респауна или фракционных корон. Иначе вы раздолбали бы все и вся. А фиксы меча не ограничиваются истинным огнем. Развивай и используй их».
«В общем, подсказать, как найти остров безумия, вы не можете», – резюмировал я.
«Я не могу, потому что не знаю, что там намудрил Свечкин».
Судя по тону, Балабанова, кажется, начал раздражать наш разговор.
«Используй ключ. У тебя полный карт-бланш. Просто принеси мне компас. У нас еще есть время в запасе, но его не так много. Не тяни».
«Последний вопрос», – сказал я. «Что с самим Свечкиным? Как я понимаю, это человек из вашей команды, ваш заместитель. Что если он не захочет отдавать компас?» Повисло долгое молчание. Потом магистр сказал.
«Ключ Свечкина не активирован. На связь он не выходит. Я подозреваю, что его цифровая копия не пробудилась. Компас у него. Когда найдешь, немедленно свяжись со мной. Дальше будем действовать по ситуации».
«Почему именно здесь?» – спросила Шпилька. «Дурное место. Манкурт на взводе, чуть не плачет. Говорит, под нами какая-то подводная бездна».
«Ужас, 7 единиц. Мало кто рискнет драться под ними», – пояснил Йота. «Трайнул думает, что это гарантия безопасности. У них, наверное, есть шмот на Эстель».
«Думаешь, подстава?»
«Если подстава, просто вырежем их всех». Из глубины в пене водопадов стекающей воды появился бронированный купол Абиссала. На панд, стоявших на палубе барракуды, неприветливо глянули жерла бортовых пушек. Скрипнув, развернулась гарпунная платформа, недружелюбно сверкнув отточенным острием. И открытые орудийные порты, готовые изрыгнуть огонь, ясно говорили об этом. Не убирая броневую защиту, корабль Трайнула открыл боковой шлюз. Выкинул язык металлического трапа. Вынырнув из недр Абиссала, через несколько рук проплыл легкий прямоугольный ящик, подозрительно похожий на гроб.
«Гроб!» – краешком рта усмехнулся Йота. «Интересная точка для отдыха. Он точно внутри?»
«Точно!» – пропыхтел белобородый цверк, передавший ящик.
Гони мои деньги!» «Смотри, если ты обманул, станешь следующей целью», — процедил Йота. «Что-то хочешь сказать?» «Да, предупредить», — неприятно усмехнулся Цверк. «Осторожнее, у него...»
«Знаем мы все его штучки», — оборвала его Шпилька.
Трайнул прервался, насмешливо поклонился и исчез в прямоугольном отверстии шлюза, который с шипением быстро закрылся за ним. Абиссал начал немедленно погружаться, и уже через минуту о нем напоминали только круги на воде.
«Почему ты отпустил их?» – спросил Рандом. «Мы могли бы вырезать всех и ничего не платить».
«Не стоит. Мы не знаем, какие карты они держат в рукаве. Нам нужен только код».
«Я хочу увидеть его лицо, когда он зайдет в сферу», – хихикнула Шпилька.
«Приготовьтесь, все заклинания подвешены», – спросил Йота, доставая странную зеленоватую пирамидку с замысловатыми рунами на гранях. «Все помнят, что будем делать».
«Олег, может, прогуляемся перед сном? Хорошая ночь», – соблазнительно улыбнулась Алена, выходя с балкона.
«Хорошая ночь». «Надеюсь, она будет хорошей и для меня». Я взглянул на коммуникатор, где высветилось сообщение от Трайнула.
«Через 15 минут заходи».
И отрицательно мотнул головой. Алена с ненавистью посмотрела на футуристические обводы капсулы с откинутой крышкой и, фыркнув, вышла из комнаты. Чувствуя себя полным дураком, я залез внутрь, растянулся на ложементе и постарался расслабиться, поминутно поглядывая на таймер. «Да, если так пойдет дальше, я рискую потерять жену. Семья и задротский график несовместимы. Я поймал себя на том, что жду момента входа в сферу, как наркоман, сидящий на игле, ждет дозы. И дело тут уже не в заработке, деньгах или делах. Просто тот мир затягивал со страшной силой. Я в нем жил, а не играл. Эти мысли не понравились, и я отогнал их подальше. Не время для рефлексии». Еще раз просчитал свои действия, взглянул на время. И захлопнул крышку капсулы, запуская нейроинтерфейс. В бой. Самыми опасными считались первые секунды появления в игре. В сфере нет понятия лага, задержки сигнала из-за пропускной способности сети или десинхронизации. Эти вещи ушли в прошлое с развитием технологий. Но меня могут тупо опередить ожидающие враги. В чем-чем, а в скорости реакции профи нельзя отказать. Секунда, и здравствуй, респ. Поэтому, стоило моим глазам увидеть внутреннюю поверхность гробика, я тут же активировал великий щит теней, окружая себя непроницаемой завесой, способной выдержать 10 миллионов урона. И тут же распахнул незапертую крышку, с синевой выпрыгивая наружу, как чертик из табакерки. Существовала небольшая вероятность, что кто-то из панд стоял совсем близко и попал под мой щит вместе со мной. Нет, повезло. Об теневой купол тут же расплескалось несколько заклинаний, на волосок уменьшив его хитбар. А когда их радужная круговерть рассеялась сквозь ослепительный, льющийся со всех сторон свет, я с трудом разглядел окружившие меня темные силуэты. 3, 5, 7. Панды и их пешки окружали со всех сторон. Одни совсем близко, другие целились из-за корабельных настроек. Сразу несколько слепящих кругов света были направлены на пятачок, где я находился. Я огляделся, не обращая внимания на звон стрел, отскакивающих от теневого щита. Узкая длинная палуба вытянутого корабля, совершенно не похожего на абиссал. Хищные обводы бортов, острый нос, выполненный в форме зубастой рыбьей пасти. Это и есть барракуда Манкурта. Мы находились на поверхности. Несмотря на бьющий в глаза свет, я видел черное зеркало воды за бортами. Ну что, начнем? Я вытянул клинок в сторону большой надстройки, на которой засели двое пешек Пандорума. Активировал огненный болид. Вы хотели боя? Сейчас от вашего корабля останутся рожки да ножки. Сине-рыжий сгусток стремительно набухал на лезвие синевы, набирая мощь, и сорвался ревущий огненный каплей, выстрелив в указанную цель. Я ожидал взрыва, криков, разлетающихся тел, но вместо этого болид отразился от надстройки и полетел обратно. Вспышка, бушующее пламя заставили меня инстинктивно отшатнуться. Хиты щита теней сократились сразу на пару процентов.
Ваша способность «Огненный болид» отражена эффектом «Зеркальная кожа».
Так, панды приготовили мне сюрприз. Никогда не слышал ни о какой зеркальной коже. Я быстро забил в поиске и замер. Результаты почти нулевые. Пара строчек с упоминанием какого-то легендарного архетипа, и все. Изучать и анализировать времени не было. Йота подошел совсем близко. Кажется, он хотел поговорить. «Удивлен? Думал, выйдешь и раскатаешь нас своим чудо-мечом?» Усмехнулся он краешком рта. «Не получится. Есть многое в сфере, чего ты не знаешь. Например, вот это». Он продемонстрировал небольшую зеленую пирамидку с необычными символами на гранях. Они напомнили пиктограммы Кан-Элло, языка древних. «Видишь? Странные артефакты попадаются в схронах древних. Этот, например, воскрешает игрока сразу после смерти, не давая ему уйти на респ. Можно долго развлекаться с жертвой, убивая раз за разом, пока не выбьешь весь шмот, например». Я внимательно наблюдал за ним, пока панды с помощью кругов света пытались создать эффект, направленный в лицо лампы. На теле Йоты и его бойцов на палубе корабля, как облегающая вторая кожа, мерцала странная пелена. Это и есть зеркальная кожа. Удар истинного огня неотразим, презирает резисты, но это не значит, что от него нельзя уклониться или отзеркалить с помощью неизвестной магии. Лазейка, как и говорил магистр. Аналитики Пандорума и правда хорошо изучили мои возможности.
96% вероятность отражения, сказал Йота, словно прочитав мои мысли. Истинный огонь не поможет, никуда ты не денешься.
А ведь чертов сукин сын прав. Я лихорадочно прикидывал оставшиеся у меня варианты. В тень выйти невозможно, все подсвечено. Есть еще аватар огненного воина, мое самое сокрушительное оружие. Но в ближнем бою он бесполезен. Панды, скорее всего, ожидают этого хода и просто не подпустят меня вплотную. Что же делать? План А заключался в том, что я выйду из-под теневого щита, наваляю врагам огненными болидами, постаравшись при этом не разнести в клочья корабль. План Б мне не нравился, но выбора, кажется, не было.
«Неприятная ситуация, верно?» – заключил Йота. «Я даже не знаю, как тебе выйти из нее. Печально».
«Зачем он все это мне говорит? Если панды хотят тупо рискилить меня, болтовня ни к чему. Но ситуация и верно нехорошая. Они вполне способны осуществить свои угрозы. Даже если я сейчас разлогинюсь, аватар в Агре исчезает не мгновенно. Бафы при этом слетают. Меня убьют и отправятся следом на респ, длинным прыжком или каким-нибудь еще трюком.
Впрочем, есть два варианта. Номер один. Ты умираешь столько раз, сколько нам захочется», — продолжил Йота. «Второй. Мы пытаемся договориться. 50 000 выкупа. Срезаем всего десяток ушей, получаем полную и правдивую информацию о твоем мече и снимаем стоун-джампер. Ты сможешь вернуться домой».
«А там тобой займется другая команда охотников», — мысленно закончил я за него. «Шикарное предложение». Внезапно я бросился на них, пытаясь сбить куполом щита теней, вроде бы расслабившихся бойцов Пандорума, но они играючи увернулись. Но мой маневр имел смысл. Теперь я находился у самого борта. 8 минут оставалось работать в теневой сфере, следовало торопиться. Я перелез через поручни и замер, балансируя руками на самой кромке. Совсем близко блестела черная гладь воды.
«Хочешь искупаться?» усмехнулась Шпилька. «Давай, вперед! Увидимся на ближайшем респе!»
«Искупаться? Можно, но я делаю это только в компании», ответил я и поднял левую руку, привлекая внимание. «Значит так, панды, вариант номер 3. Вы платите мне по 50 кусков с носа, и я вас отпускаю. На размышление 10 секунд».
«Мне говорили, что ты наглец», кивнул Йота. «Жаль, что к такому дерзкому языку не прилагаются быстрые ноги».
Драться с ними или испытывать на прочность зеркальную кожу я не собирался. План «Б», который Трайнул ласково окрестил дичью, родился совсем недавно и был жуткой авантюрой. Но мне захотелось привести его в действие, как только я увидел стража. Сделав шаг назад, я солдатиком почти без всплеска ушел в черную воду. Она обожгла ледяным холодом, но только первые секунды. Затем воздушный пузырь, любезно предоставленный фей Анной, раздулся вокруг меня. Черно-малахитовая вода, похожая на густо разбавленную зеленку, сомкнулась сверху. Я медленно погружался, парил в ее толще, окруженный двумя сферами, теневым щитом и воздушным пузырем, позволяющим спокойно дышать под поверхностью.
«На что рассчитывает?» – насмешливо бросила шпилька. «Он же сдохнет, как только кончится действие его неуязвимости».
«Решил красиво умереть», – усмехнулся Рандом. «Возможно, хочет отплыть на радиус Стоунджампера», – задумчиво проронил Йота. «Но этот вариант мы проработали. Скажите Манкурту, пусть начинает погружение».
Меня окружала непроглядная тень. Я опускался в пучину моря ужаса, и видимость стала минимальной, на 2-3 метра. Чтобы различить хоть что-то, я активировал фильтр теневого зрения. Вокруг сразу посветлело. Я медленно падал в сером тумане, густом, как овсяная каша. Далеко внизу чернел широкий зигзаг, выходящий за пределы видимости. В его глубине что-то шевелилось, и шестым чувством я понял, что это и есть огромный каньон, который местные называют подводной бездной. Именно оттуда в прошлый раз появился страж. Кто проживает на дне океана? Я вытянул синеву и выпустил один за другим два болида, почти вертикально вниз, туда, где в непроглядной тьме угадывалось некое движение. Огонь и вода стихии антагонисты. Будь это обычный фаербол, он мгновенно бы угас здесь. Но истинный огонь только выглядит как огонь. Это квинтэссенция чистой, всепожирающей энергии. Оставляя за собой инверсионный след, болиды косматыми кометами ушли в цель. Я провожал их взглядом, пока яркие искорки не исчезли в черноте. Сверху приближалась большая тень. Барракуда стремительно опускалась вслед за мной. Они еще не почуяли подвоха. Самое время удирать на всех парах, пока есть такая возможность. В разломе что-то ярко блеснуло, на секунду озарив черные обрывы ущелья. Болиды достигли цели. Я затаил дыхание. Сейчас решится, выгорит моя авантюра или нет. Да! В глубине подводного разлома вспыхнули огромные желтые огни глаз. Змеиные щупальца появились на краях обрыва. На 2 единицы подскочил столбик ужаса. Потревоженный страж поднимался из бездны. Если Манкурт догадается прикинуться мертвым куском железа, как это сделал Трайнул, у них еще есть шансы. Или уже нет? Лучи света, испускаемые глазами Кракена, жадно обшаривали пространство, как 2 огромных прожектора. Томительно тянулись секунды. И вот они безошибочно скрестились на длинном веретене погружающейся барракуды. Завидев добычу, страж быстрым прыжком вынырнул из бездны, стремительно приближаясь. 6 минут. 9 с гаком миллиона урона. Именно столько выдержит щит теней. И я от души надеялся, что этого хватит пережить нападение стража. Но как же он огромен. Чудовище таких размеров сложно было даже представить. Субмарина Манкурта казалась на его фоне щепкой, а я вообще ничего не значащей пылинкой. Я увидел, как барракуда разворачивается, включает оба движителя и пытается удрать. Ага, сообразили. Шлейф воды взметнулся за кормой, но было поздно. Исполинские щупальца стража сомкнулись, отрезая путь к бегству. Несколько тех, кто поменьше, жадно обвили металлический корпус. Толстая броня вминалась под этим захватом, как пластилин. Изуродованная, скрюченная мочалкой барракуда не продержалась и 10 секунд в жутком клубке щупалец. Страж легко разорвал ее на несколько частей и жадно втянул в воду, раскрывшейся щелью пасти, увлекая в нее все, что осталось от корабля панд. Мощный поток воды подхватил и повлек меня прямо в зев чудовища, напоминающий устье железнодорожного тоннеля. Рядом кружились остатки корпуса, какие-то детали, человеческие фигурки. Некоторые были окружены защитными сферами и воздушными пузырями, подобными моему. Кто-то из противников еще надеялся выжить. 4 минуты. Мимо пронеслась багровая стена глотки, усеянная рядами полупрозрачных зубов, каждый размером с добрую скалу. Чудовище вдохнуло нас, проглотило как частицы планктона, недостойное, чтобы их переживать. И я не мог сопротивляться подхватившему бешеному потоку. Летел вместе с ними внутрь стража, в кромешной темноте.